Братья и сестры, я очень волнуюсь, очень сильно переживаю, но если бы ты проверил мой пульс, оно учащенно бьется. А знаете, чего я переживаю? Очень много приехали с разных мест, ну, хотят что-то послушать, а я даже и не знаю, сумею ли удовлетворить потребность каждого, у тебя каждого потребность. Нет, безусловно, не сумею. Нет, у меня ни способностей таких, ни сил, ни ведения. Но я знаю одно, что Господь силен всех напитать из источника благ. Вот это абсолютно точно и определенно. Поэтому так вот благоговея, я хочу предложить место одно священного писания прочитать. Будем внимательны. Место Святого Писания записано 4 книга Царств, 4 глава. Там рассказывается история одной семьи, в какое трудное положение они попали, и как Бог вывел из этих трудных обстоятельств. Но я не могу прочитать, это уж мой брат. У него открыта уже Библия, он прочитает это место, а мы с вами порассуждаем. Пожалуйста.
Четвертое царство, четвертая глава, с первого стиха. Одно событие. Одна из жен сынов пророческих с воплем говорила Елисею: «Раб твой, мой муж, умер, а ты знаешь, что раб твой боялся Господа. Теперь пришел взаимодавец взять обеих детей моих в рабы себе. И сказал ей Елисей: что мне сделать тебе? Скажи мне, что есть у тебя в доме?» Она сказала: «Нет у рабы твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем». И сказал он: «Пойди, попроси себе сосудов на стороне. У всех соседей твоих сосудов порожних набери немало. И пойди, запри дверь за собою и за сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды полные, отставляй». И пошел он, и пошла от него, и заперла дверь за собою и за сыновьями своими. Они подавали ей, а она наливала. Когда наполнены были сосуды, она сказала сыну своему: «Подай мне еще сосуд». Он сказал ей: «Нет больше сосудов». И остановилось масло. И пришла она и пересказала человеку Божьему. Он сказал: «Пойди, продай масло и заплати долги твои, а что останется, тем будешь жить с сыновьями твоими».
Благодарю. Вот такая история, братья и сестры. Ах, непростая, непростая история. Женщина, вдова, которая немало пережила доселе, потеряла мужа своего. И вот все богатство, которое у нее осталось, это ее дети. Но что оставил ее муж ей в наследство? Некоторые говорят, квитанции, чтобы рассчиталась она с долгами. Вот наследство какое, да? Он брал в долг, а рассчитываться-то ей нужно. Ну, а как иначе? И вот взаимодавцы пришли и просят, а у нее нечем рассчитаться. Ну, тогда под расчет забираем детей в рабы. Братья и сестры, большего горя представить себе невозможно. И я очень рад, что к нашему микрофону никто не подходит с таким горем, потому что мы помочь, наверное, бы ничем и не смогли. А вот к Елисею подошла эта женщина. Женщина, и как она ведет себя, эта женщина? Убитая горем, рыдая, сказано, с воплем стала говорить. Спокойно она говорить не смогла. Она знала, что ее настигла эта великая беда больше, чем отнятый муж. Больше лишиться детей самого дорогого. И с воплем она говорила это Елисею. Позвольте спросить, братья и сестры, кто был этот человек? Этот человек был, сказано, из сынов пророческих. Это не значит, что он был священнослужителем. Нет. Он любил Священное Писание, любил рассуждать об этом, о Слове Божьем. Он из сынов пророческих. Когда-то с кем-то беседовал, разговаривал, читал Священное Писание, предлагал толкование. Это, знаете, как по-нашему, вот проповедник. Это из сынов пророческих. Настоящий проповедник, да? В нашем понимании. Это из сыны пророческих. И вот он был один из таковых, из сынов пророческих. Проповедником был. Ну, я не думаю, чтобы он нечестно жил. Нет. Дело в том, что, ну, взял он в долг, какое-то дело хотел сделать, может быть, крышу перекрыть, может быть, строение какое-то сделать, я не знаю. И он рассчитывал, безусловно, и рассчитаться, но, знаете, жизнь не в нашей власти. Видимо, скоропостижно он умер. Неожиданно. Потеря велика. Что он оставил, повторяю, в наследство? Когда, помню, порок подошел к царю и говорит, сделай завещание дому твоему, ибо завтра ты умрешь. И вот он должен написать, кому что достанется после его смерти. А этому человеку, который умер, он не оставил никакого наследства. Вернее, уж если и нас оставил он, то это долги, которые должна выплатить жена или дети, когда вырастут. Скажите, такой доли никто не позавидует. Никто бы не хотел в эту ситуацию попасть. И некоторые думают, ах, какая несчастная женщина, горем убитая, несчастная женщина. И доля ее незавидная. Братья и сестры, сам Господь пошел навстречу этой женщине. Я хочу обратить внимание на самое главное. Она сказала Елисею, а ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Она знала характеристику, дала самую высокую характеристику своему мужу. То есть он был богобоязненный. Богобоязненный. Нет, эта женщина не была какая-то несчастная женщина. Она имела богобоязненного мужа. А это совсем немало для семьи. Он боялся Господа. И обратите внимание, она говорит, ты знаешь, что мой муж боялся Господа. Значит, он не просто был богобоязненный, а характеристика о нем была известна по всей округе. И ты знаешь, то есть Елисей об этом знает. А вы знаете, самое главное, что жена знает. Вот скажите, я, как по-вашему, я богобоязненный или нет? Вы имеете право пожать плечами и сказать, ну, по первому впечатлению, так ничего. Но пожить бы вместе рядышком, тогда что-то можно и сказать. Так, наверное, и вы будете, конечно, правы. Но если жена говорит, а уже стаж семейной жизни немалый, дети уже взрослые, если жена говорит, мой муж боялся Господа, это уж точно богобоязненный. Я, знаете, человек, ну, вот из-за себя буду говорить, на народе я могу быть и приветливым, и так вот, если могу говорить, так вот, и что-то расскажу. Ну, и так в целом создам вокруг себя обстановку. Но такой, как я есть, я буду вести себя дома. Многие года, если я вот, ну, десятка лет прожил в своей семье, жена знает, богобоязненна я или нет. Так вот, вот эта жена сказала, мой муж боялся Господа. И об этом ты знаешь. То есть все знают об этом. Но все как все, а жена-то точно знает. Какая высокая характеристика. Может ли каждая жена сказать о своего мужа так? Ну, я не буду углубляться в данный вопрос. Я просто хочу свидетельствовать, что эта женщина была счастлива тем, что ее муж боялся Господа. А вот теперь такая беда. Елисей говорит, что у тебя в доме есть? Ничего нету. То есть жила эта женщина, эта семья в бедноте. Все, что есть, один сосуд с маслом. Для семьи это маловато, если больше ничего в доме нет, конечно, мало. И обратите внимание, Елисей говорит, иди приготовь сосудов. Сосудов немало, по всем соседям пройдись и собери сосуды. Повторяю, сосудов немало. Что такое сосуды? Это тара, которую, ну, надо заливать маслом. Там и бочки, и бетоны могут быть, и еще, ну, сосуды, ну, которые заливать надо маслом. И пройдись по всем соседям твоим. Они так и сделали. Набрали этих сосудов целый дом. А потом, по слову Елисея, закрыли комнаты, то есть закрыли дом на ключ и стали заливать маслом. Масло течет, течет, а сыновья откатывают наполненные сосуды, ставят новые. И так сколько-то времени прошло. Хозяюшка настолько вот так вот разохотилась и так это привыкла наливать полные-полные. И говорит, давайте еще, следующий. Нет, мама, больше сосудов-то нету. И масло перестало течь. Все. Никто не был свидетелем этой истории. Все делалось под ключом, как говорится, при закрытых дверях. Я хочу обратить внимание, что милая женщина, какая она хорошая. Она пошла к Елисею и говорит, что произошло. То есть сосуды, которые я набрала, все полные масла, что мне теперь делать? Братья и сестры, у нас часто бывает наоборот. Когда у нас беда, мы идем спрашиваем. А когда у нас полный кошелек, когда у нас прибыль хорошая, мы не идем, не спрашиваем, а что мне делать? У меня полный кошелек, у меня прибыль, урожай большой. Что мне делать теперь-то? Да мы знаем, что сами справимся. Это туда, это туда, это на черный день, это на всякий случай. Ну, короче говоря, все распределим, все у нас хорошо. И никуда мы не идем, не советуемся. А эта женщина, ну теперь у меня вот полный дом масла, что мне теперь делать, милые? Какая она добрая, хорошая. И обратите внимание, она ущерба-то никакого не понесла. И Елисей говорит ей, ну, продай масло столько, сколько бы рассчитаться тебе. А остальное, ну, остальное по твоему усмотрению. Как хочешь, так и поступай. Это твое все. Он даже не сказал ей, ну, десятину-то мне принеси. Нет, он так не сказал. Нет, это по ее усмотрению. Это как она пожелает. Вот так распорядится, принесет. Ну, десятину-то положено. Я не знаю, может быть, у вас-то и не положено. Но Библия говорит, что положено. Вот так. А уже кто как хочет, так и поступает. И эта женщина была богатой женщиной. То есть она могла и продать, что-то купить. Словом, было за что жить. Ну да ладно об этой женщине. Я хочу сказать, братья и сестры, милые, подобного ни с одной семьей не было. По крайней мере, я и не слыхал. Думаю, что правду я скажу, что это единственный случай, когда масло из одного сосуда текло так, чтобы все бочки заполнить. Это, наверное, единственное чудо. Но если это написано, значит, мы и верим. Я вот что хочу сказать. За что же Господь так наградил эту женщину? Некоторые думают, да, я бы не хотела такой доли, как у этой вдовы. И мужа потеряла, вот такие беды большие. Ну, некоторые посочувствуют, скажут, да вот непутевый попался. Мой муж никогда в долг не берет, а вот так вот он еще может дать кому-то. А он такой деловый, золотые руки у него, все. Все прекрасно, и я так вот живу с ним, так как без бедности совершенно, абсолютно. Я хочу вам сказать, братья и сестры, неправильно, если кто так будет рассуждать, неправильно. Прежде всего, доля-то у каждого есть своя. Вот сколько нас здесь, у каждого свои обстоятельства. Ты только можешь храбриться, что все легко, и ты самая счастливая. Я так не думаю, так не думаю. Каждый понесет свое бремя. Но эта милая женщина имела основание верить в будущее, и не случайно она пошла к Елисею. Как она сказала за мужа? Какую характеристику она дала своему мужу? Мой муж боялся Господа. Ну, скажите, братья и сестры, может ли Господь оставить в беде эту семью, если муж боялся Господа? Петр как-то говорит, а что нам будет? Мы последовали за тобою. Ну, помимо того, что жизнь вечная на небе, а вам здесь на земле будет во сто крат воздано, во сто крат, это не значит, что ровно в сто, может быть и в тысячу, я не знаю. Но Господь никогда в должниках не ходил, Он всегда рассчитывался сполна. И если она свидетельствует и знает, чего говорит, она сказала правду, что муж боялся Господа, Господь рассчитается с этой семьей сполна. Знаете, за закрытой дверью все это происходило. И думаю, что эти юноши кому-то рассказывали, что произошло и чему они были очевидцы. А им не верят, сказали, наверное, говорили, да быть этого не может. А ну, свидетелей имеешь, кто может подтвердить? Да какие свидетели? Дом был на замке. чтобы никто и не видал. А вот детишек-то никто не переубедит, что этого не было. Они это точно знают, что это было, что они говорят правду. Другие могут не верить. Это их проблемы. А Бог оказал такую милость, что детям это решительный момент в их жизни, чтобы они, что Бог делает и как рассчитывается за благоверных родителей, за то, что муж, то есть их папа, боялся Господа. Самый главный вопрос, братья и сестры, на который я хотел бы обратить внимание, что Господь всегда рассчитывается старицей. Старицы рассчитываются, если родители боятся Господа. Господь воздаст и детям, и последующим поколениям, если родители служили Господу и были благоговейны. Нет, я не хочу сказать, что определенное какое-то служение обязательно ведет в нас в авторитет какой. Богобоязненность – вот что для Господа дороже всего. Богобоязненность. Я хочу сказать, братья и сестры, что я вырос в семье, где мы с детства, раннего детства, как я помню только себя, то есть раннее детство, мы испытали голод, нужду немалую. Ну, жил я в 30-х годах, когда и папу за то, что он был служителем, снимали с работы, отбирали паспорт, он не мог устраиваться на работу, требовали выселения из Ленинграда. Ну, вот так вот и маму тоже отбирали паспорт. Ну, трудности были. И сколько раз было такое, когда мы вставали, а завтрака никакого не было. И первый завтрак был, может быть, поздно вечером, где-то раздобудут они что-то. Нет, я подробности не буду рассказывать ситуации детства, но хочу сказать, что родители боялись Господа. Когда папа ушел в тюрьму, в нашем присутствии, мне было тогда 6 лет, помолились вместе Господу. Я своей молитвы не помню, а вот папину молитву помню. 3 конвоира стояли, офицер и 2 солдата. 2 солдата с ружьями. И зачем эти ружья, я не знаю. А, ну, мальчик-то обратит на это внимание. Я обратил внимание, что у офицера пистолет, а 2 с ружьями. Но когда молился папа и благодарил Бога за участь, которую должен претерпеть отец, и молился за семью, я открыл глаза, у нас обычай закрывать глаза во время молитвы, но мы иногда подглядывали. Но я обратил внимание, что офицер стоял, снял шапку, и слезы были на глазах. В то время точно знаю, что они каждую ночь где-то в какой-то квартире выводили отцов семейства. Но таких расставаний любезных, таких молитв, видимо, он слышит первый раз в жизни. И он ушел. Мама дала ему покушать, помню. Он пришел с ночной смены только. Мама дала ему покушать. Кусок хлеба, там, сметана. Вот все, что было, он поел. Ну, а мы после, конечно, часов в 9 утра его увели из дома. Он так бодренько помахал рукой. Нам не разрешили выходить из комнаты следом за ним. Воронок стоял уже у окошка. он помахал нам рукой, прежде чем залезть в эту машину, и мы были у окошка, тоже махали весело рукой. Ну, весело, дети-то недопонимали все, что происходило. А потом дружно взялись доедать то, что папа не доел. Ну да, и хорошо. Мама говорит, да ешь, ешь, нет, пусть деткам останется. Ну, так. Ну, скажу вам, я могу смело сказать, что отец боялся Господа. Вот и все. А в материальном плане он ничего нам не оставил. Ничего. Но сказать, что ничего, неправда. Оставил благословение. А я вам скажу, благословение – это больше, чем толстый кошелек с ценностями. Материальной ценности нет, а благословение оставил. Но скажу вам, если бы он оставил много материальных ценностей, то мы пропали бы через 3 года. Началась война, блокада Ленинграда. Мы всех жильцов, которые у нас 4 семьи жили, умерших вы замотали в простыни и вытащили на тротуар нашей улицы, потому что у нас никто в гробах не хоронил. А уже по утрам, вечерам грузовые машины собирали трупы и увозили куда-то в яму. И вот мы вытаскивали наших соседей. А мы сохранились. 4 детей. Мы не только лишь живы остались, что само по себе чудо, а мы остались здоровы, мы остались в церкви, все члены церкви, да и больше того, и даже несем служение. Я по своим годам уже пережил своего папу, свою маму. Они столько не прожили, сколько я. Разве это не милость Божия? Скажите, разве благословение Господне, оно не способно обогащать? Скажу вам, благословение Господне, оно обогащает и не приносит с собой печали. Вот суть. Печаль могут принести, ну, всякие обстоятельства в нашей жизни. А благословение Господне, оно и в скудости радостное. Печали с собою не приносит. Какая счастливая женщина! Да, с воплем слова сказаны. Она как представляет себя... своих детей в рабах отдавать в рабы добровольно, под расчет. Ей страшно, она плачет. Но какие замечательные слова! Мой муж боялся Господа! Вот здесь, братья и сестры, самое великое наследство. Чему мы посвящаем жизнь свою? В нашем доме, многоэтажном доме, где мы жили, много жило верующих и служителей. Дело в том, что мы в Ленинграде есть дом Фетлера, который в 1905 году построил молитвенный дом. Большой, большой, большой. Ну, а там было около 30 квартир, где жили, ну, сотрудники Союза Баптистов. Ну, и моя семья там жила, мои родители. Ну, а в 1931 году всех выселили и дом конфисковали. И вот нас разместили в том доме, где я жил. Так что в некоторых квартирах тоже коммуналки были. и жили некоторые наши верующие. Я помню, жила одна семья по фамилии Тугова. У них были тоже дети. Дети эти, ну, нашей семье ровесники. У нас четверо детей, а у них пятеро или шестеро, сейчас я не помню. И вот помню, в 1935 году его арестовали и тут же расстреляли. А семью быстро сослали, машину привезли, подъехала машина, их загрузили без вещей и куда-то отправили. Говорят, что куда-то в Сибирь увезли. За что? Папа знал, за что. И я только лишь помню, что он говорил: какой счастливый Павел Тугов, какой счастливый, верный, стоял до конца. Тогда он мне не рассказывал, за что. Да мне 6 лет было, что он мог рассказать. А я потом узнал, когда мне было уже к 70, я узнал, все узнал. Случайно, по-человечески рассуждаю, случайно. О, Бога, все запланировано. Мы познакомились с одной женщиной, которая ехала в электричке куда-то в Петродворец, туда, в Ленинграде. Ну, и узнала, что мы едем на богослужение, говорит: хотела бы я с вами куда-нибудь проехать на богослужение. И оказалось, что это член семейства Туговых, одна из дочерей, моя ровесница. Ах, как это было приятно звать ее Вера. Она слегка, чуть-чуть припоминает, ну, фамилию-то нашу хорошо помнит. Мама ей напоминала. Она рассказала, что мама, доезжая до Сибири, умерла, и воспитались в детских домах все 6 детей, все рассеяны по всей стране. И вот она, как пришла в молитвенный дом, сразу же обратилась к Господу. Она 65 лет скиталась, не ведая ни богослужений, ни Евангелия, ничего. Вот так вот, как сиротка, и выросла. Ну и мы попросили ее, чтобы она подала заявление, чтобы посмотреть дело с папой, у Тугова Павла. Она это сделала, и я познакомился с делом. Как приятно было читать все, что там за папу сказано. Там сказано так: Павел Тугов был неусидчив, неуемный, все ему мало было, все что-то не хватало, не жил на месте. А вы знаете, он, год рождения его, 1890 год, и женился он в 20-м году, в 30-летнем возрасте. И с 20-го года по 30-й, там сказано в деле, переменил 5 мест Псковской, Новгородской и Великолужской области жил он. С семьей переезжал, ну, и жил в этих местах. А в 30-м году, когда уже вышло законодательство о религиозных культах, он тогда переселился в Ленинград уже. А когда мы вникли, где же они жили? Оказывается, он когда женился, он приезжал в Псковскую область, в село, и где остановился, создается церковь. 20-30 человек, он переселяется в другое село, в третье село, в четвертое, в пятое. И за 10 лет 10 церквей. Он поселялся только лишь туда, где совершенно не было верующих. И каждый вечер собирал людей. Каждый вечер где-то проводил беседы. Это служение было. Он всей семьей переселялся. Он не выезжал, как миссионер, там вот куда-то один. Он с семьей переселялся. И вот теперь он устроился в Ленинграде, работал кладовщиком в типографии номер один, там так сказано. И однажды объявили все на производственное собрание, все до одного, никто, чтобы не ушел. И он занял свое место где-то там в рядах. В зале. А знаете, в это время судили все правительство, которое было у Сталина. Рыкова, там Троцкого, Зиновьева, Каменева, там, ну, все правительство. И суть этого собрания великого производственного, что все потребовали смертной казни всем предателям Родины. Всем министрам, всем и Рыкову, и Бухарину, там, и прочим. Ну и все. Так резолюцию зачитывают. Требуем самой строгой меры расстрелу всем изменникам Родины. Единодушно подтверждает. Вопросы есть? Брат Павел Тугов поднимает руку. Дайте мне слово. Говори. Я прошу вас в протоколе заметить, что все согласны, кроме меня. Бог мне не дал права кого-то голосовать, чтобы кому-то, кого-то лишали жизни. Прошу в протоколе отметить. И сел. Братья и сестры, шел 35-й год. Скажите, в зале знали, что теперь будет с этим человеком? Все знали. Его в эту же ночь арестовали, и через 3 дня сообщили, что он расстрелян, как враг народа. Все знали, и все были в ужасе. Многие наклонили голову свою. Что делает этот человек, безумец? Это нужно лишиться разума. А тут люди начинали шептаться. А у него же семья есть, кто знал его. Братья и сестры, 6 детей. Скажите, прав он или не прав, что поднял руку и сказал об этом? Прав он или не прав? Ой, не торопитесь отвечать. Ой, не торопитесь. Вы ни в коем случае не говорите, о, если бы я была на его месте, я бы тоже так поступила. Да поможет тебе Бог так поступить. Ну, не зарекайся. Ну, словом, а если ты и так готов поступить, это дело совести твоей. Но скажу вам, братья и сестры, что угодно, как угодно, но я-то хорошо понимаю, что Бог его не осудит. Что он оставил своим детям? Вы думаете, он их сделал несчастными? Да, он их осиротил. Да, детки куда-то в Сибирь поехали, и по дороге мама умерла. И 6 детей определили по детским домам. Они потом с трудом искали друг друга и наконец-то нашли. А потом эта Вера всем срочно звонит и пишет письма, что я нашла того Бога, которому наш папа служил и мама. И поехала, и по Уралу, и навестить своих братьев, сестер, там, по другим местам. где она знала, где живут ее братья и сестры. Благословение Господне, милые, оно обогащает и печали с собой не приносит. Все проходящее, все, кроме благословения. Если бы оставил, повторяю, мой отец, какие-то деньги или все это, во время блокады хлеб ни за какие деньги купить было нельзя. Равно как и любой продукт, любой продукт. А мама, скажу вам, шла с работы, и в декабре 42-го, простите, в январе 42-го года, и рядом с нами горел многоэтажный дом, что-то 10, что ли, этажей было там, не знаю, но большой. И из горящего дома зимой на снег выбегают люди в домашних тапочках, кто босиком, кто полураздетый, кто из кровати выскочил, ну, сонный, ну, кто как, кто как. И мама подошла к женщине, которая в домашних тапочках, в халате домашнем, а на руках у нее в левой и в правой руке дети, мальчик и девочка, сонные. Она с кровати взяла и выскочила. Это было в 6 утра. Мама подходит и спрашивает, куда же вы сейчас пойдете? А та растерянно говорит, я не знаю, куда. Что делать? Ну, говорит, пойдемте ко мне. У меня такие же детки, как и у вас. Пойдемте. Ну, взяла одного и понесли. И к нам принесли. У нас одна комната, но большая. Поместились, конечно, поместились. Мальчик, звать его Вацлав, девочку звать было, помню, Валя. Ну, нам ровесники, они почти чуть-чуть, наверное, чуть-чуть помладше нас. А получилось так, что эта семья оказалась жена полковника чешской армии. Они, этот полк чешской армии в город Рязани формировался и должны отправить на фронт, а отца полковника послали в командировку. Нас покрыли одеялом, потому что грузовик-то открытый был, кузов. А была зима. Шел снежок. И человек 80 ребят и девиц на лыжах. Решили ремесленное училище, все переселялось из блокадного Ленинграда, решили 35 километров на лыжах проехать. И, видно, устали, и рюкзаки свои под... Кто на рюкзаке сидит, а кто лежит, голову на рюкзак положил, немножко решили отдохнуть. И, знаете, полковник вышел с кабины и стал тормошить их всех спящих. И оказалось, все 80 человек замерзли. Все. И вот среди 80, наверное, он не всех проверил. Но мальчика, 14-летнего мальчика или 15 лет, он нашел живым. И к нам на борт. И мама положила его рядом со мной и говорит, сынок, ты телом поближе к нему, чтобы от тела твоего он согревался. Ну, вот так вот мы и приехали. И он с нами, этот мальчик. А мы, когда уже через Ладожское озеро проехали, этот полковник говорит маме, вот все, что я сделал вам, последнее, что я хочу сделать, мы сейчас с женой, с двумя детьми будем ехать своими путями, а вам я отдаю свой литер на себя, на жену, на мать и на шестерых как бы детей. Вот здесь заполнен литер, и в каждой станции, которой только лишь вы остановитесь, по предъявлению этого литера вам будут давать бесплатные обеды из ресторана, как семьи полковника, бесплатно. И вот мы ехали по этому литеру, питались. Это все было непросто, я подробности рассказывать-то и не намерен. Но расстались с этим мальчиком. Он такой добрый мальчик, хороший был, вместе с нами ехал. И вместе с нами питались. И однажды какой-то, не знаю, какой-то город проезжали. Мама взяла, очень вкусно помню, борща и плова нам дали. Мама никогда нас досыта не кормила, потому что боялась последствий. За ворот кишок мог быть. Поэтому чуть-чуть, чтобы впроглоть, держать нас. Но на утро, когда мы все встали, мальчик лежал мертвый. Дело все в том, что около него лежал этот плов, это все, и он ночью все съел. А на утро уже и умер. Ну, не брали его на станции. Говорит, у нас с живыми мы не знаем, что делать. Пришлось его выкинуть сходу. И он, тело его под откос пошло. А что же делать нам было? Вот так люди мира сего. А этот мальчик, помню, рассказывал. Мой папа на фронте, а мама была в числе тех 80. Это она, мама, говорит, наша как инструктор, сопровождала всех детей, 80 детей. Она там так и осталась тоже, заснула, и замерзли все. Но я хочу сказать, милые, повторяю, и хочу, чтобы мы запомнили, благословение Господне, оно обогащает, не принося с собой печали. Последствия прекрасные того, кто боится Господа. Скажите, почему брат Павел мог встать и засвидетельствовать о своем намерении и о своей твердой позиции по поводу этой резолюции? Он знал, какие могут быть последствия? Но он это сделал только лишь потому, что боялся Господа. Да не имеет права он в протоколе числится, как единодушно требовать смерти, хоть и знал, какие могут быть последствия. Не надо думать, что он был безразличен судьбам своих детей. И я твердо знаю, что и перед расстрелом он молился за всех своих 6 детей. Братья и сестры, история этой семьи, я бы хотел, чтобы она была нашей историей. Наши детки за закрытой дверью увидят несравненно больше, чем дети, которые по улицам бегают, чем дети, которые вне вот этой комнаты. Почему закрылась комната? Почему? Потому что благословение непосредственно для этой семьи. Здесь жил человек, который служил Господу. О, когда Бог благословляет, мало никогда не бывает. С вами бывало когда-нибудь, чтобы вы дали в долг, а с вами рассчитывается, отдают в 100 раз больше? Бывало когда-нибудь? Я не знаю, я сомневаюсь. А Бог вот так рассчитывается. Вот так Бог рассчитывается. А сказано, кто дает в долг бедному, тот дает в долг Господу. Но я сейчас не о жертвенности говорю, совершенно нет, не об этом. Я сейчас говорю, что мужья, боящиеся Господа, семьи их благословенны, какая бы судьба ни постигла каждого из нас. И я не знаю, какая будет судьба нас, христиан, последнего времени, не знаю. И меня не смущает никакие мрачные разговоры, кто-то свои предположения говорит, как будет все нестабильно, какие обстоятельства в будущем. Если мы благоговеем пред Богом, Бог берет на себя всю полноту ответственности за мою семью, за всех, кто мне подчинен и главой, которой я являюсь. Бог берет на себя полноту ответственности. Мой муж боялся Господа. Вот это главная мысль, которой хотелось бы с вами поделиться. Милый, время-то сколько сейчас?
Без
20. Сейчас время-то мне сказали, что в 12 уже заканчивать. Ну и ладно. Будем подходить к концу. Я только лишь хочу сказать, Господь верен в своих действованиях. Он старицы воздаст каждому. Помните, как Лоту было хорошо, когда у него такой хороший дядюшка. В 19 главе рассказывается Бытие, рассказывается, когда Бог истреблял города Содомские и Гоморские, сказано, вспомнил за Авраама и вывел Лота. Казалось бы, вспомнить за Лота и вывести его. Нет, вспомнил за Авраама и вывел Лота. Ради дядюшки был спасен и Лот. Вот такой верный Господь. Или же другой пример, тоже очень характерный. В 6 главе Бытие. «Войди ты и все семейство в ковчег от вод потопа, ибо тебя увидел я праведным в роде сем». Кого Бог увидел праведным? Ноя. А кто должен войти в ковчег? Ной и все его семейство. А в семье это не все благополучно. Там был Хам, самый первый настоящий Хам. Там был членом семьи. И мы скажем, а Хаму-то за что? Папа у него хороший. И Хам пусть входит в ковчег. Тебя увидел я праведным в роде сем. Ты и весь дом твой войдите в ковчег. Вот какой удивительно чудный Господь. Он рассчитывается старицей. И когда я жил в благословениях, когда чем-то пользовался и видел милости Господней, я так и понимал, что это последствия моих родителей. И хочу жить так, чтобы последствия моей жизни оказывали влияние на моих детей, на моих внуков. И это закономерно. Это по Слову Божьему. Да благословит Господь всех нас и ваших деток. И основание этих благословений – это когда мы будем богобоязнены и благоговеть будем пред Богом.
Прекрасная, изливаясь необъятно, как река.